Студия «Медиакнига» представляет. Екатерина Верхова. Диана Рахманова. Рыжая ехидна. Избранница особого назначения. Читает актриса Алла Чожик. Глава первая.
«Все просто. Тебе нужен доступ в императорские лаборатории. А мне нужна фиктивная невеста, чтобы совет от меня отстал».
Лицо принца было непроницаемо. Сложно было определить, шутит он или нет. Само появление наследного принца империи в поместье рода Эйдос было чем-то выходящим за грани фантазии. Наша семья уже давным-давно жила в уединении, оставив при себе лишь пару слуг и двух приглашенных преподавателей по общим и магическим наукам. Потому лицезреть высокого молодого мужчину, притом не моего брата, в нашем саду было непривычно.
«Ваше высочество», — неуверенно начала я.
«Кристор». Улыбнувшись одними уголками губ, поправил меня наследник империи. «Будет странно, если невеста будет обращаться ко мне по титулу».
«Он настолько уверен в моем согласии?» Впрочем, предлагая подобное, тоже не думала, что найдется человек, способный обнаружить себе силы для отказа. «Лорд Кристор», — покладисто выдала я. «Я не понимаю. Мой род пусть и древний, но вам прочили в невесты куда более подходящей партии, чем я».
«Не стоит скромничать, Корделия. Род Эйдос знаменит своими способностями к магии».
«Потому для нашего рода и ценен доступ в императорские лаборатории. После смерти отца матушка предпочла жить в уединении и оставить стремление в изучении магии и создании новых чар. Потому наша семья вместе с потерей главы рода потеряла и смысл жизни. В некоторых аспектах. То, что сейчас предлагал принц, позволит мне... Я прикусила губу, чтобы не выдать свое предвкушение». «Императорские лаборатории. Место, в котором не требуется никаких лицензий. Место, в котором позволено создавать нечто новое, изучать давно забытое старое. Место, в котором позволено все. Нет, я совершенно точно не смогу отказаться от такого предложения». «И что от меня требуется в роли вашей невесты?»
«Перебраться в Малый дворец для начала».
Его высочество достал из внутреннего кармана сложенный лист, положил на стол и пододвинул ко мне.
Тут все расписано более подробно.
«Что же будет, когда наше соглашение будет расторгнуто?» — осторожно уточнил я, принимая бумагу.
«Высшая аристократия уважает традиции твоей семьи, и это позволит мне не торопиться с женитьбой. Однако я понимаю, что эти 3 года, что мы будем помолвлены, не позволят тебе выбрать супруга и...»
«Я тоже не тороплюсь замужеством», — слишком поспешно ответила я, чем явно удивила принца. Мысленно щелкнула себя по носу. Возможно, следовало прикинуться ветошью и выторговать себе условия получше. Впрочем, что может быть лучше, чем доступ в императорские лаборатории?
«И все же, за тобой закрепится право пользоваться императорскими лабораториями, покои в Малом дворце и... Если вдруг тебе кто-то приглянется при дворе, я поспособствую вашему браку».
«Я согласна. Еще не дослушав часть про брак, выпалила я».
«Корделия?»
Принц явно хотел сказать что-то другое, но вместо этого выдал.
«Никто не должен узнать о нашем договоре, даже мой отец».
«Да уж, высочество. Мыслями я была уже там, в императорских лабораториях».
«Кристор»,
— поправил меня он.
«Что касается твоей матери и брата...»
«Они тоже не узнают».
С легкостью согласилась, снова не дослушав. «Если до них дойдут слухи о моем моральном падении, то никаких магических лабораторий мне даже в сладких сновидениях не видать». Мысленно я уже держала в руках древние артефакты, созданные лучшими умельцами империи, разбирала их магические плетения и сверяла сетки с архивом, а после создавала свои.
«Вот только», — опомнилась, — «моя семья уже 15 лет живет в уединении. Правила этикета, принятые при Малом дворе, многие из них могли от меня ускользнуть.
Большинство. Мама дала мне лишь общее знание». А в приглашенных преподавателях по дворцовому этикету попросту не видела смысла. Признаться честно, я вообще могла бы не выходить из магилабов, но в благодарность за подаренные возможности придется честно отыгрывать роль невесты, наследного принца.
«Тебе не стоит об этом переживать».
Принц Кристор мягко улыбнулся и приподнял подбородок, подставляя лицо закатным солнечным лучам. А ведь его высочество явно был хорош собой. Именно так описывали главных героев в рыцарских романах. Высок и широк в плечах, принц Кристор явно уделял время искусству владения мечом. Это чувствовалось и в его плавных, но уверенных и отточенных движениях. Правильные черты лица, прямой нос, четкий контур губ, Глубокий взгляд темно-серых глаз и густые брови. Человека, занятого судьбой империи, в нем выдавала лишь легкая щетина и едва приметная синева под глазами. Я слышала о наследном принце от брата, который, бывало, добирался и в столицу, чтобы уладить семейные дела. Лейк уважал лорда Кристона, отмечал его активное участие во внутренних делах империи. И все, что я знала об императорском сыне, никак не вязалось с предложением, которое мне было озвучено. И все же императорские магические лаборатории. Мама. Я стояла перед дверьми ее комнаты уже полчаса и обдумывала каждое слово, которое стоит использовать в качестве аргументов «за». Глава нашей семьи отличалась непростым характером. Острым умом и тяжелым взглядом, над которым не менее тяжело нависала строгая, густая и всегда идеально ровная челка. Мы с братом больше походили на почившего голубоглазого и светловолосого отца. А потому под темным и даже суровым взглядом матери терялись добрую первую половину нашей жизни. После учились ему противостоять, в противном случае добиваться того, что для нас имело хоть какое-то значение, было невозможно. И это стало первым и самым главным уроком Ребекки Эйдес — уметь разговаривать языком через рот. Вот так, просторечиво. Обычно мама, которая никогда не ратовала за излишний декорум, еще добавляла, что именно вместо рта предпочитают пользоваться высшим свете. Говорила она об этом степенно и размеренно, что лишь усиливало вес сказанного. Повторять эпитеты не решусь, исключительно из-за отсутствия опыта наблюдения. Лейку противостояние давалось куда проще, и я всерьез бы понадеялась на его поддержку, если бы он не отправился в восточную столицу еще неделю назад. В Брамсбурге братец не только улаживал финансовые дела семьи, но и оставался на зимовку. Потому разгребаться с уговорами мне предстояло в полном одиночестве. Почему мама могла выступить против моего отъезда в столицу? Причин множество. Во-первых, сразу после смерти отца мы переехали в дальние поместья. За все это время она ни разу даже за забор не вышла, будто бы взяла на себя обет, оплакивая почившего из-за магической лихорадки супруга. Она не просто предпочла одиночество. У нее выработалась настоящая аллергия и на столицу, и на высший свет, и даже на магию. Когда Лейк решил перенять дела семьи, она выдохнула чуть свободнее, полностью погрузившись в свое одиночество. Во-вторых, в нашей семье к вопросу брака подходили очень щепетильно. Никаких договорных, эффективных браков, длительная помолвка с соблюдением множества ритуалов. Суровый регламент нивелировался тем, что союзы, заключенные в роду Эйдес, всегда были удачными. Выйдя замуж за моего отца, мама безоговорочно приняла все правила игры. В новости про мою внезапную помолвку с самим принцем она как минимум почувствует подвох. В-третьих, я и сама переживала. Лейк почти полностью сепарировался, с каждым возвращением задерживаясь в родовом гнездышке все меньше и меньше. Если вдруг пропаду и я, мама останется совсем одна. Нет, это всего на 3 года, потом я вернусь со всеми ответами. Все же, решившись, я коротко постучала и, не дождавшись ответа, явно боясь передумать, толкнула дверь. «Мама, я отправляюсь в столицу». Она сидела за письменным столом и ровным, чуть угловатым почерком что-то писала. При моем появлении она оторвала взгляд от бумаги и отправила перо в подставку. «Хорошо». Поза осталась неизменной, не считая легкого наклона головы на бок и приподнятых бровей. Примерно с таким же интересом мама наблюдала за внуком садовника, когда тот решил попробовать дождевого червяка на вкус. «Его Кристер предложил помолвку, и я намерена согласиться». «Хорошо». Секундная заминка, ответила она, даже в лице не изменившись. «Ты даже ни о чем не спросишь меня?» — удивилась я. Ожидала я чего угодно. От ультиматумов, торгов и споров до фееричного скандала. Но никак не сухое «хорошо», на которое даже ответить нечего. «Например?» Тон матери, как и всегда, сухой и спокойный. Она будто бы совсем не удивилась, хотя принц клятвенно уверил меня, что с мамой пока не вел никаких бесед. «Интересно. А Кристера она бы приняла? Или сослалась бы на недомогание или заразную хворь? Все же наследника куда тяжелее игнорировать, чем даже первых министров». «Ну, я чуть было не начала перечислять, каких именно, но вовремя прикусила язык». «Нет, у меня нет примеров». «Ты не спрашиваешь у меня совета, оставишь перед фактом. К тому же, вряд ли тебя интересует мое одобрение. Ты достаточно взрослая леди для того, чтобы самостоятельно принимать решение».
«Но ты одобряешь?» — замиранием сердца спросила я. Ответ был для меня действительно важен.
«Нет.
Но, как правило, с одного маленького неодобрения начинаются великие дела». «Спасибо», — широко улыбнувшись, произнесла я. В переводе с маминого на человеческий это был вполне себе вотум доверия. И, как всегда, в ее удивляющем стиле. Пожалуй, в тот момент мне стоило остановиться и задуматься уже второй раз за день. Но над головой уже... Тут могла быть ваша метафора, но ее съел сын садовника. Единственное, что мама посчитала важным обсудить со мной перед поездкой, передача мне отцовского кольца. Будучи Эйдос и владея этой печаткой, я имела полное право распоряжаться голосом семьи в Совете Империи. «Раз уж будешь при дворе, тебе придется поиграть в политику», — напоследок произнесла она. В ее тоне проскользнуло что-то странное. Что-то, что ей совсем не свойственно. Переживания? Возможно. Вот только ни за меня, ни за Лейка мама не переживала с самого детства. Ее отношение вполне можно было принять за равнодушие, но тут речь шла о другом. О странной, непонятно на чем основанной вере в нас с братом. С самого детства нам предоставлялась полная свобода. Если бы не ее молчаливая фигура, скрывающаяся в тени, мы бы не просто набили шишек на коленях, а лишились бы их. Нет. Как у матери была вера в собственных детей, так и у нас была вера в то, что если ситуация станет совсем патовой, всемогущая, по нашим разумениям, мать всегда придет на выручку. Именно об этом я размышляла, направляясь в самое сердце империи — город Лайтгард. И когда за окном экипажа уже виднелись белокаменные башни главных ворот, меня охватило страхом и нервозностью. Как меня примут при дворе? Какие слухи вообще ходят о нашей семье? Почему принцу понадобилась именно я? Как вести себя в малом дворце? И в конце концов, во что я вообще ввязалась?